Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Арезунков, в эфире «Час прессы». Сразу после того, как Глобальная комиссия по антинаркотической политике Организации Объединенных Наций опубликовала свой вызвавший широкий резонанс в мире доклад с предложением легализовать некоторые виды наркотиков и упразднить уголовные преследования наркоманов, председатель Высшего совета партии «Единая Россия», спикер Госдумы Борис Грызлов на страницах независимой газеты опубликовал статью под заголовком «Наркоторговцев нужно ссылать на каторгу». В этой статье Борис Грызлов, объявив о том, что в России начинается резкое ужесточение политики государства в отношении нелегального оборота и употребления наркотиков, перечислил те меры, которые необходимо принять для этого ужесточения. Введение уголовной ответственности за употребление наркотиков, введение принудительного лечения наркоманов и обязательного тестирования учащихся и работающих россиян на наркотики и ужесточение санкций за торговлю наркотиками. Любопытно, что эта статья появилась почти день в день с публикацией в российской газете проекта федерального закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, в котором осужденный, признанный больным наркоманией и изъявивший желание добровольно пройти курс лечения от наркомании, освобождается от наказания в виде лишения свободы до окончания лечения. Эти изменения, кстати, подписал президент Дмитрий Медведев. Так лечить или сажать? Что за странная противоречивая наркополитика российского руководства? В этом мы сегодня и попытаемся разобраться. У нас в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях обозреватель интернет-издания «Фонтанка.ру» Ксения Потеева. Здравствуйте, Ксения.
Добрый день.
И эксперт в области антинаркотической политики Георгий Зазулин. Здравствуйте, Георгий.
Здравствуйте.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону прежговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7903-743-2801. И прочитать и послушать нашу беседу можно на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касаясь скобка СПБ. Ксения Георгиевна, я хотел бы вот начать, знаете, с доклада Глобальной комиссии ООН по антинаркотической политике. Знаете почему? Потому что на самом деле очень много было публикаций в российской прессе, в частности. Ну, реакция борцов с наркотиками из госнаркоконтроля тоже известна. Но эти публикации, на самом деле, всегда сопровождались огромными жуткими ошибками. И вот в качестве такого вот ошибочного материала я приведу публикацию из аргументов и фактов, чтобы было понятно. Во-первых, она называется «ООН предложила полностью легализовать наркотики». Здрасте, да? Вот дальше я цитирую. «Глобальная комиссия ООН выступила с предложением о полной легализации наркотиков во всем мире. Уголовные преследования наркоманов предлагается упразднить. Как сообщает РБК, в Организации Объединенных Наций пришли к выводу, что эта мера будет лучше способствовать борьбе с наркоманией и наркоторговлей, нежели репрессии в отношении наркозависимых и тех, кто продает наркотики. Как отмечается в докладе комиссии, борьба с наркотиками, обходящиеся миллиарды долларов, имеющие следствием гибель тысяч людей, приводит лишь к сплочению наркоторговцев и росту организованной преступности». Да, ну, еще добавлю. «Члены комиссии полагают, что политические деятели и общественные фигуры должны найти в себе мужество признать публично. Имеются убедительные доказательства того, что стратегии борьбы с наркотиками на основе силовых средств не могут решать эту проблему. В войне с наркоманией невозможно одержать победу». Это была цитата, конец, из доклада.
Понятно.
Вот, пожалуйста, Георгий, прокомментируйте. Что за выражение такое? ООН предложила полностью легализовать наркотики.
Ну, вот за такое выражение, по идее, получается вклад в пропаганду, нарушение собственного законодательства этим издательством. Аргументы и факты, да? По идее, от прокуратуры должно быть предписание, должны быть санкции в отношении тех... Пока мы не начнем действовать таким образом в отношении структур, которые как бы в сознании искажают наши представления. Ведь это ж не ООН, ООН имеет официальные структуры, у него статус конфликта разрешения института в вопросах, связанных с конфликтами и наркотиками. И в конечном счете ООН стоит на позициях участника стороны против наркотиков, понимая, что их можно допустить только в медицинских целях и в научных, не более того. И вот когда эти все публикации прошли, Государственный антинаркотический комитет, прокуратура, ФСКН, промолчали, проглотили. Нам ничего не поменять в нашем государстве, как бы мы ни прессовали наркоманов. Потому что вот здесь кроется как бы слабость власти. Она никогда не справится с индивидом, понимаете, с отдельным. Может быть, она с ним справится, но она проблему через него не решит. Если она не начнет решать проблему там, где, собственно, она, ну, коренится, формирование общественного мнения. Я считаю, что формирование общественного мнения – это задача антинаркотической политики номер один. Правильно сформировать общественное мнение – это значит, в конечном счете свести наркотизацию населения, вот что называется, к тому минимуму, связанным с нашей, как бы, ну, природой, биологически. У нас же есть психически больные люди, есть психопатия. Вот до этого уровня свести. Это значит правильно сформировать общественное мнение. И мы, как бы, вообще не обращаем на это внимания. На нашем сайте vk.ru, эксперт в области социальной антинаркотической пропаганды, Константин Ксынкин, он питерский эксперт, он разрабатывал стратегию антинаркотической вот пропаганды для Смольного, которую так нормально не приняли, в конце концов. Так у нас и нет сегодня модели вот этой формировать, как это общественное мнение. Вот он высказался по этому поводу. Поэтому всех отсылаю слушателей, если они хотят посмотреть вот более детально, какой ущерб нанесен СМИ, что же с этим делать, вот к нам на сайт.
Ксения, как вы вообще вот восприняли, на самом деле, если говорить чисто по-человечески, доклад Глобальной комиссии ООН по антинаркотической политике?
Я хочу, может быть, сказать немножко крамольную такую мысль, которая касается не того, о чем говорил, да, комиссия, а о том, какие последствия это поимело, и для России это поимело, наверное, последствия даже не политические, именно последствия на уровне общественного мнения, потому что что-то заставило в стране людей говорить на эту тему, заставило людей обсуждать это более-менее на высоких уровнях, и тема, которую раньше старались задвинуть куда-то, теперь она начинает хотя бы на уровне дискуссии выступать, хотя дискуссия такая очень часто бывает однобокая, да, но возможность уже поговорить об этом более-менее громко, да, и поговорить об этом на широком поле, это, наверное, такое небольшое, но достижение, не могу сказать, какое оно будет в плюсе или в минусе по итогу, но то, что эта тема нормально зазвучала и зазвучала на уровне и экспертов, которых стали, наконец-то, допускать до слова, то, наверное, в этом есть некая положительная тенденция. Главное, чтобы она не заглохла вот на стадии разговоров.
Ну, Ксения, я с вами согласен, не согласен. Можно, директор? Да. С одной стороны, вы говорите, вот, помогла как бы выдвинуть тему, она была задвинута. Как можно задвинуть тему, когда миллионы людей живут в ненормальных условиях, потребляют психоактивные вещества, понимаете? Это нельзя в нашей стране еще долго будет задвинуть. Вот здесь я с вами не совсем согласен. А с другой стороны, вот я увидел тот позитив. Всегда говорят, даже если вам достался лимон, попробуйте сделать из него лимонад. Вот здесь лимонадом, в этом негативном, как бы для нас сегодня, послании содержится предупреждение. Если власть не будет эффективно решать эту проблему, значит, в конечном счете произойдет эта легализация. И вот это предупреждение к власти. Вот это действительно будет, потому что нельзя все время, что ли, работать поверху проблемы, не затрагивая причинного комплекса. Поэтому, сколько бы мы войн не объявляли с наркотиками, если мы не работаем с причинным фактором, который обуславливает это социальное явление, значит, у нас все время хуже и хуже будет становиться. То есть сильнее будет война с наркотиками, и все хуже и хуже наркоситуация. И тогда люди скажут: да хватит воевать, оставьте в покое общество. Давайте лучше разрешим, меньше вреда будет. Вот в этом смысл этого послания очень серьезный.
Спасибо. А мы продолжим после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Айзенков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии обозреватель интернет-издания «Фонтанка.ру» Ксения Потеева и эксперт в области антинаркотической политики Георгий Зазулин. Ну, давайте обсудим то, что все-таки пишет Борис Грызлов. Это на самом деле, я не знаю, мне показалось, что эта статья под названием «Наркоторговцев можно ссылать на каторгу», она носит некий такой своеобразный программный, ну что ли, смысл
Во-первых, он так и пишет с самого начала, что Государственная Дума принимает законодательные поправки, призванные обеспечить резкое ужесточение политики государства в отношении нелегального оборота и употребления наркотиков. Вот, значит, и дальше он. Первоочередные шаги, которые надо законодательно оформить парламенту, это ужесточение санкций за торговлю наркотиками, введение уголовной ответственности за их употребление, введение принудительного лечения наркоманов и обязательного тестирования на наркотики. Сначала учащихся, а затем и работающих. Естественно, все это должно сопровождаться развертыванием национальной системы реабилитации наркоманов. Простите, от себя замечу, давнишняя песенка вообще. Либо мы раздавим наркоманию, заявляет Борис Грызлов, либо она уничтожит нас. Значит, тем, кто выступает на ее стороне, не должно быть пощады. Баронов наркобизнеса надо приравнять к серийным убийцам с соответствующим наказанием в виде пожизненного заключения. Той же мерой надо отвешивать и за использование служебного положения в наркоторговле. Мы проиграем эту войну, не уравняв наркодельцов и крышующих силовиков и чиновников. У владельца любого развлекательного заведения должно быть понимание, даже один доказанный факт распространения в нем наркотиков влечет отзыв лицензии и пожизненное табу на такое предпринимательство. Наркобизнес нужно разорять обязательной конфискацией всего имущества, на кого бы оно ни было записано, и, переведя его деньги, направлять целевой строкой на реабилитацию наркоманов. Конец цитаты. Ну, пожалуйста. Ксения, как вам это?
Ну, на самом деле нельзя не признать того факта, что если все-таки обратить внимание на весь текст того, что написал Борис Грызлов, то есть там некие положительные, да, моменты, хотя, конечно, позиция «рубить с плеча», она, в общем-то, никогда не была конструктивной и никогда не вела к какому-то положительному диалогу, да, и пониманию, да, всего этого. Но, может быть, есть смысл обратиться, да, к каким-то вопросам, которых он здесь, в принципе, упоминает, да, и говорит, например, о том, что каким образом, да, надо бороться со всем этим, да, говорит о том, что запретить доступ к любой информации, касающейся наркотиков. И, например, там пишет о том, что рецепт находится легко в интернете, да, но, наверное, надо менять не насильственным путем, да, а все-таки пропаганды, да, здоровой пропаганды этого всего. Я, на самом деле, выступаю против того, чтобы ужесточать какие-то меры там в плане уголовного наказания, да, потому что, в принципе, уголовная система достаточно хорошо отражается.
Могу включиться, да? А об уголовном мне это как-то близко.
Нет, хорошо, смотрите, что предлагает Борис Грызлов. Любая попытка пропаганды наркотиков под любым соусом в любом средстве массовой информации должна приравниваться к государственной измене и, соответственно, караться.
Но мы с вами были уже в прямых эфирах и знаем, как наше население, особенно взрослые, реагирует на, допустим, когда его спрашивают, как решить проблему. Все требуют усиления жесткости наказания. Под них и сказано. То есть начинается уже избирательная кампания. Единая Россия торопится опередить другие партии в борьбе за голоса избирателей.
Ну,
играет на их чувства. Говорят, что усиление уголовной ответственности что-то даст. А мы же понимаем, как не усиливай, максимум это изымут из оборота все равно какое-то количество, не повышающееся 5-7% наркотиков из оборота. То есть все остальное все равно останется. И вот здесь ножницы возникают. Понимаете? Нет стран, которые бы, имея самое жесткое законодательство, не изымали больше. Поэтому Россия, создав впечатление, что серьезно занимается этим проблемой, увеличивая уголовную ответственность, все равно больше наркотиков не изымет практически. Все это будет, ну, прибавка к незначительному количеству, и в конечном счете политика начинается тогда, когда мы защищаем молодежь. Узкий слой молодежи надо защитить от наркотизации. Это 15-17 лет. Вот если мы спокойно в каждом муниципальном образовании постепенно начинать работу по их защите, штучно работая, не допуская вовлечения ребят в наркотизацию, у нас начнут появляться ореолы благодаря эффективной муниципальной антинаркотической политике. Об этом Грызлов ни слова не говорит. Для него это все некий абстракт, борьба с наркотиками, который не имеет деления на муниципальный, региональный, федеральный уровень, понимаете? Поэтому его призывы касательно уголовного права и ужесточения, это все я вижу только начало избирательной кампании, и не более того. И поэтому вот эта вся политическая трескотня, либо они нас раздавят, либо мы их, понимаете? Здесь по-другому нельзя относиться, наверное, вот к этим заявлениям. Другое дело, что там есть ценного. Вот об этом, наверное, стоит поговорить, чтобы все-таки разделить. Вот, да, как иногда говорят, мухи и котлеты.
Хорошо, это сделать. Вы знаете, на что я обратил внимание? Я обратил внимание, вот Борис Грызлов, он ссылается вот на опыт еще времен Советского Союза. Он говорит, уголовная ответственность за употребление наркотиков – это мощная превентивная мера. Всего за 2 года после ее введения в 1987 году в СССР наркоманов стало стало в разы меньше. Помните, была такая компания, которая смела просто, когда до этого много лет говорили, что в Советском Союзе нет наркомании, нет наркоманов, а потом вдруг раз и ввели, так сказать.
Виктор, тогда давайте прокомментируем вот это, связанное с введением в 87-м году. Здесь надо посмотреть с разных аспектов. Во-первых, грызло был министром внутренних дел 4 года. Что же он тогда этой проблемой не занимался, если он считает, что все так просто решается? То есть достаточно запотребления привлекать к ответственности, и проблема будет решена. То есть я не против этой меры, но у меня в принципе не против. Почему? Потому что я считаю, исходя из хорошего понимания шведской модели антинаркотической политики, эффективность которой признана мировым сообществом, она почему добилась эффективности Швеции? Потому что в основу положила очень правильный принцип. С одной стороны, делать все, что затрудняет именно потребление, не борьбу с наркобизнесом, наркотрафиком, а то, что затрудняет человеку потребление. А с другой стороны, делать все, что облегчает помощь ему, если он вдруг в ней нуждается. И вот благодаря этих ножниц, то есть кто-то просто толкает, кто-то просто тянет на себя, а они создают эффект взаимоусиления, одновременно и тянет, и толкают вот эту глыбу, которая неподъемная, наркотизация общества, затрудняют потребление, облегчают помощь. И у них пошло все на убыль. Вот,
но и это, в этом смысле... это после того, как у них прошел процесс разрешения.
Да, прошел.
Почти легализация.
Так а у нас разве не было это? У нас тоже в 90-х, все до разрешения прошло, до прихода Путина, который я уже знал как угрозу национальной безопасности. До этого все шло на разрешение. И в этом смысле вопрос один Грызлову. А что ему мешает задуматься, почему не применяется административная ответственность за потребление? То есть я-то смотрю очень пессимистически на введение уголовной ответственности за потребление. Почему я так смотрю? Потому что за административную ответственность есть штраф. Никто не хочет сидеть 5-10 суток. Представьте, для наркомана изоляция в решении судьи мирового, когда его самое ломает, самые тяжелые дни. Норма не применяется практически. Как бы она затруднила потребление? У нас миллионы людей потребляют наркотики, единицы привлекаются к административной ответственности за потребление. Где гарантии, что будет потребляться, применяться норма за потребление уголовное? Да я не верю в это.
Нет, мне кажется, что здесь важно даже, наверное, не менять законодательство, а объяснить...
Почему это не работает норма?
Да, почему вот не работает сначала, эта норма?
А потом подумай, нужна ли уже новая норма, которая также рискует быть неработающей.
И показать, что наказание должно быть неминуемо, неизбежно.
О, неотвратимо.
И неотвратимо для них.
А это слово исчезает у него. Анализ неотвратимости наказания практически. В его заявлениях ничего не сказано, насколько идет разрыв, потребность общества в применении норм, защищающих, прежде всего, именно не уголовных, а административных. Они все-таки не ломают судьбу, у человека несудимость. Но она не применяется практически. И ему, как министру МВД в прошлом, это должно быть понятно, что это вопрос важнейший, предупреждение о наркопреступности, нежели ее пресечение. И он упущен. То есть, понимаете, сейчас вот можно поговорить о тех плюсах, которые там есть у него, но, в принципе, там полностью ложный позыв для нашей страны, по-моему, потому что США борется... Именно на уровне войны с наркотиками. Были президентские войны, я сейчас не помню фамилии этих президентов, которые объявляли.
Ну, Грызлов тоже объявляет, что на уровне войны.
Он да, но там не добились эффекта. 40% кокаина мирового потребления потребляется в США. Откуда результат? Зачем же наступать на грабли тех стран, которые уже наступали?
Вот что еще пишет Борис Грызлов. Тюрьма или принудительное лечение? Вот выбор, который государство должно жестко поставить перед наркоманами. Но альтернативу надо обеспечить. А у нас только у нас не только с реабилитационными центрами, но даже с тюрьмами не все так просто. Традиционные места заключения, где наркотики являются частью субкультуры, отпадают. Ведь наркоманы или наркоторговцы надо изолировать не только от общества, но и от наркотиков. Может, стоит подумать о введении других мер наказания, например, ссылать наркоторговцев на каторгу, рубить лес, класть рельсы, прокладывать шахты. Вот здесь конец цитаты. Я прошу прощения, можно обратить внимание, что, собственно говоря, Борис Грызлов расписался в том, что тюрьмы – это являются, места заключения являются, где наркотики, там являются частью субкультуры практически.
Ну, это тоже хороший вариант. С этим связан международный опыт по угасанию наркозависимости у осужденных. То есть вместо того, чтобы сказать об этом опыте, что можно эту проблему решать в тюрьмах, то есть людям начинают говорить, давай с тобой заключим соглашение, улучшим условия твоего содержания, а ты соглашаешься на то, что мы тебя в любой момент можем проверить на наркотики. И все. И вот эта работа в тюрьмах, в местах лишения ограничения свободы за рубежом давно идет. А у нас этот опыт Федеральная служба исполнения наказания не может пока его внедрить по ряду причин. То есть там, во-первых, начальники стоят в жестких условиях ограничения каким-то собственным там кодексом, что никаких благ тебе, поблажек не могут дать. Это с одной стороны. А с другой стороны, нет желания изучать этот опыт и внедрять. И тогда бессмысленно там людей держать в зависимости, в том смысле, что они выйдут в общество опять с зависимостью. Вот когда мне говорят, а нужно ли принудительное лечение от наркомании, я говорю, ребята, так они уже сидят, считайте, что есть. Что дальше-то будете делать? Почему не делаете? Вот когда они сидят, туда надо пустить людей, способных работать с наркозависимыми, одновременно выставить с ними договорные отношения. Что тебе нужно, чтобы ты согласился на контроль и непотребление? Потрясающий опыт не работает.
Я вспоминаю, как в советское время, какое было принудительное лечение.
Ну, такое не нужно, как в советское.
Да, там цитрамон давали, так, там еще в лучшем случае, собственно говоря, в местах лишения свободы.
К сожалению, есть такой очень показательный пример того, каким образом у нас сейчас идет реабилитация, да, и вот некий элемент показушности. Я просто сейчас не вспомню название населенного пункта. Под Иркутском не так давно, месяца два назад туда приезжал президент, и в частности, ну, так как все-таки мы пропагандируем некие шаги по реабилитации, да, и проведение такой широкой программы в этом вопросе, его должны были отвезти в местную психиатрическую клинику, где в том числе должно было быть открыто отделение по реабилитации наркоманов. Значит, ситуация была буквально следующая, насколько мне известно. К моменту президента здание ровно до того этажа, где находилось это отделение, было отремонтировано. Причем совершенно замечательным образом там ступеньки на три выше дальше покрасили, стены дальше не стали красить. Выселили целое отделение, скажем так, психически нездоровых женщин, отправили их в другое лечебное учреждение. Там сделали полностью ремонт в какие-то кратчайшие ударные сроки. Одно жалко, президент оттуда не доехал. Поэтому так и непонятно, поселили туда хоть одного наркомана, хотя бы на несколько дней в такие условия полечиться, если так можно сказать. Поэтому все это, к сожалению, вот имеет и такую сторону.
Ну вот еще, уже не успеваем, да, хорошо, я потом обязательно прочитаю то, что российская газета, да, непосредственно опубликовала вот эти либерализации, как ее называют, уголовного законодательства, то, что подписал недавно президент в отношении наркоманов, здесь все тоже интересная получается коллизия, вот, а я напомню, что в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Во имя гостей», главная тема: какова судьба белорусской экономики, сможет ли власть адекватно реагировать на новые вызовы. В программе «Во имя гостей» участвует заместитель председателя Объединенной гражданской партии Беларуси, экономист Ярослав Романчук. Ведет программу Виталий Портников. Повтор программы «Во имя гостей» слушайте в 4 и в 11 часов утра в субботу. «Во имя московское». Продолжение нашей передачи «Час пресса». Сегодня у нас в петербургской студии обозреватель интернет-издания «Фонтанка.ру» Ксения Потеева и эксперт в области антинаркотической политики Георгий Зазулин. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях. В Москве убит полковник Юрий Буданов, осужденный в свое время на 10 лет заключения за убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой и освобожденный условно-досрочно в 2009 году. Буданов был застрелен сегодня неизвестным на Комсомольском проспекте. Михаила Ходорковского сегодня этапируют из московского следственного изолятора в колонию. Об этом сообщили журналистам адвокаты экс-главы ЮКОСа, ссылаясь на руководство СИЗО «Матросская тишина». В Нижнем Новгороде проходит официальная часть саммита «Россия-ЕС». Президент Дмитрий Медведев проводит переговоры с председателем Европейского совета Херманом Ван Ромпеем и главой Еврокомиссии Жозе Мануэлем Барозу. В киргизском городе Ош более 1000 человек приняли сегодня участие в траурных мероприятиях в памяти о жертвах межэтнических столкновений, которые произошли год назад на юге страны. Не менее 4 человек погибли, несколько ранены сегодня при взрыве, совершенном смертником у мечети в провинции Кундуз на севере Афганистана. Сообщается, что погибшие – полицейские. Сирийские военные начали крупную операцию в городе Джиср-эш-Шугур на севере страны, сообщают государственные СМИ. В операции участвуют до 30 тысяч военнослужащих при поддержке бронетехники. Спецпредставитель президента России по Африке Михаил Маргелов сообщил, что в ближайшее время намерен отправиться в Триполи, чтобы встретиться с представителями ливийского правительства. Президент Афганистана Хамид Карзай прибывает с визитом в Пакистан. Вьетнам и Китай обвиняют друг друга в недружественных действиях, которые привели к эскалации напряженности в Южно-Китайском море. В Владивостоке на острове Русский десятки рабочих из Узбекистана собрались у строящихся зданий кампуса Дальневосточного федерального университета с требованием немедленной выплаты зарплаты.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Рызунков. Эфир «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем наркополитику в стране, статью председателя Высшего совета партии «Единая Россия» Бориса Грызлова в «Независимой газете», в которой он заявляет о том, что наркополитика в России должна быть ужесточена. В нашей студии обозреватель интернет-издания «Фонтанка.ру» Ксения Потеева и эксперт в области антинаркотической политики Георгий Зазулин. Мы предлагаем и нашим слушателям присоединиться к нашей беседе и задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. И беседу нашу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касаясь скобка СПБ. Ксения Георгиевна, ну вот я хотел еще вот на что обратить внимание. Российская газета публикует проект федерального закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации, это этот блок, так называемый, который уже назвали третий блок либерализации уголовного законодательства, который подписал президент Дмитрий Медведев. И вот, в частности, что в этом законопроекте сказано. Статья 821 «Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией». Я процитирую. «Осужденному, признанному больным наркоманией, совершившему впервые преступление, предусмотренное частью 1 статьи 228, частью 1 статьи 231 и статьей 233 настоящего кодекса, изъявившему желание добровольно пройти курс лечения от наркомании, а также медико-социальную реабилитацию, суд может отсрочить отбывание наказания в виде лишения свободы до окончания лечения и медико-социальной реабилитации, но не более чем на 8 лет». Конец цитаты. Дальше я не буду приводить. Тут много всяких юридических особенностей. Вот это, как вам, не кажется ли вам, что вот этот принятые поправки в Уголовный кодекс, они прямо противоречат той концепции, которую изложил Борис Грызлов в своей статье?
Ну, мне не кажется, потому что Грызлов чего только не изложил в своей статье, понимаете? Вот как будто человека схватили на улице и сказали, наговори, а как будем воевать? Вот если бы статья называлась по-другому, называлась бы не с наркотиками, это подмена предмета. Сами наркотики никому не угрожают.
Можно если... вместо наркотиков ставить алкоголь.
Нет, да, да? Нет, понимаете, табак. Вот я просто знаю, да, люди иногда гибнут в шахте, шахтеры, их заваливает породой. И именно это становится взрыв, происходит метан, и порода непосредственно уносит жизнь. Но ведь никто же не борется с породой, никто не наказывает породу за то, что она задавила шахтеров. Все понимают, нарушена техника безопасности. То есть есть люди, которые привели к этому. И вот если бы он назвал свой опус, вот свое это послание «Борьба с наркотизацией общества», «Борьба с наркотизацией должна стать эффективной», тогда нет вот этого ложного предмета «наркотик», который непобедим, потому что он вообще жизни не имеет. Вот его победить нельзя. И она должна стать эффективной. И он стал рассуждать в категориях эффективности и неэффективности, то есть пришел бы к оценке работы федеральных структур, как работает государственная терапия, он бы совершенно по-другому конструктивно бы содействовал институциализации антинаркотической политики. А когда он начинает политическую трескотню, тогда он просто отрабатывает номер предвыборной ситуации. И никто за ним не пойдет на эту войну, потому что так уже с обществом нельзя работать. Потому что мы понимаем, что эта проблема, сложная система, да, социально-экономическая, она, методология простого управления, не решается. алкоголь, табак, наркотики – это сообщающие сосуды.
Да это, по-моему, одно и то же.
Отрывать, выхватывать – это значит находить себе удобного врага. И тем самым как бы завоевывать какую-то популярность у населения. Но завоевать не удастся. Последствием Гайзлова придется потом признать, что мы не победили эту войну. Гайзлова уже не спросить, его не будет. Так лучше, может быть, сразу перейти в категорию «эффективно-неэффективно сегодня работает». Вот смотрите, у Гайзлова есть такой плюс. Он говорит, приравнять крышующих чиновников к наркодельцам. Что мешает? Приравнять в Уголовном кодексе.
Сто лет назад могли бы уже это
сделать. Да, сесть. Раз. Второе, у него есть разряд наркобизнес к обязательной конфискации. Что им мешало? Он в Госдуме уже два срока. Что ему мешало, чтобы эта конфискация была? У него там есть хороший посыл, наркоман начинается со школы. Где их партийное влияние на Министерство образования, которое до сих пор четких алгоритмов не дает в этой сфере? А все тусует инструмент, тестировать, не тестировать. Вот когда Гайзлов стал бы понятен людям.
У нас звонки сейчас, 5 секунд, Ксения. Татьяна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, да,
я
пожалуйста.
Я хотела бы спросить, вот скажите, пожалуйста, за 20 лет Новой России сколько погибло от наркомании молодежи, сколько миллионов человек? Это первый вопрос. И второе, слушая передачи, совершенно очевидно становится, что наша власть не справляется ни с какой социальной проблемой в стране. Ее нужно обязательно менять.
Татьяна, да, но вот официальные данные, около 100 тысяч человек каждый год умирают только вот от некачественных и передозировок, и вообще вот от наркотиков, это в России. Если, ну, это
я
тоже цифра очень относительная.
По политике как бы антинаркотической, но не по смертности. Честно признаюсь вот слушателю, что это вообще кто как считает.
Это очень сложно,
и
да.
И вообще там такие манипуляции происходят с передёрнутой цифрой. Мы только одно видим, аж шприцы валяются, пока мы идем от подъезда к метро, станции, значит, ребята гибнут. По-другому не может быть, понимаете? А вот второй ваш вопрос, что власть надо менять, это вопрос изменения нас самих, нашего общества. Если мы, как граждане россияне с вами, осознаем зону своей ответственности, сможем консолидироваться и свои интересы власти четко организованно изложить, она только тогда будет меняться. В противном случае она будет оставаться, работать самой на себя.
Ксения?
Да, не могу не согласиться со всеми этими моментами. Относительно, естественно, статистики, к сожалению, достаточно сложно говорить и о том, какое количество наркоманов в стране, и о том, кто как гибнет, да, и есть же косвенные какие-то моменты, которые не усматриваются, да, это количество смерти от алкоголизма при попытке, там, не знаю, сняться, да, с наркотиков, какие-то такие цифры, которые, поэтому сказать, сколько гибнет, невозможно.
Точно. Но на российских кладбищах сейчас огромное количество могил молодых людей, то есть, а посмотришь, вот просто...
Но сколько из них гибнет тот в ДТП? Сколько у них гибнет тот...
Ну, здесь нельзя говорить об этом. И бог знает как, да.
Да, а хотела бы, может быть, небольшой момент дополнить относительно поправок, которые вносятся в законодательство. Очень лукавая вещь, касающаяся того, что те, кто первый раз попадается на этом. Потому что лечить надо не только тех, кто первый, а в первую очередь тех, у кого уже рецидив, и кто не первый раз попадается. Потому что, если посмотреть на статистику, к сожалению, нет сейчас конкретных цифр под рукой, но очень большое количество людей, кто попался один раз по той же 228-й, приходит снова и снова.
Ксения, соответственно, ну, тогда вообще показатель вот, противодействия вот, наркотизации общества, прежде всего, молодежи на муниципальном уровне должен быть определен, как вот сколько выявили на ранней стадии и сколько из них удержали, чтобы у них еще зависимость не сформировалась. И сегодня ни один муниципалитет практически эту позицию не показывает нам в своих как бы результатах работы. А вот это ключ к снижению этой беды. Муниципальный уровень, задержание парня, как бы, чтобы он попал в поле зрения, пока у него несколько проб, и нет еще зависимости, во всяком случае, физической, в лучшем случае, психологической, и борьба за него. И вот пока мы не будем видеть список, прошел год, вот они фамилии, столько выявили рано, и из них столько удержали, и на это потратили деньги, на это деньги не жалко. Вот до тех пор это будет профанация, позволяющая спекулировать войной, темой войны в этом вопросе.
Да, и в этой ситуации, мне кажется, что, наверное, стоит затронуть вопрос тестирования, да, и для школьников, и для студентов, и для работающих. Потому что, ну а как без этого,
к сожалению, если мы...
Ну, а тестирование давайте попозже немножко. Да. Вот Юрий Николаевич пишет, Медведев своими псевдолиберальными инициативами может погубить Россию и ее народ, конец цитаты. Владимир из Новороссийска, пожалуйста.
Здравствуйте, господа. Здравствуйте. Народ России спрашивает, может быть, отменить инспекцию на дорогах, все равно гибнут. Может, отменить борьбу против преступности, все равно воруют. Отменить борьбу против терроризма, победить не могут. Вы знаете, все, кто ратует за это распространение наркотиков, говоря словами доктора Грюнфельда из Брауэрцвейка, как он вынес ему заключение, вы, говорит, голубчик, явно выражен дегенерат.
А вопрос-то в чем?
Вопрос.
Да, вопрос. Ладно. Вот в этом и есть, что это пропагандировать наркотики и требовать отмены борьбы с наркотиками, это только могут враги России, враги российского народа.
Да и человечество враги, не только России. Понимаете, они деньги только хотят сделать, а на каком материале им все равно, на африканском, на российском, там, на украинском. Вопрос в другом, что мы должны у себя понимать, что детей можно как бы так и не защитить усилением репрессий, потому что политика должна быть, механизм затрагивает распространение. Один подросток вовлекает другого.
А вот видите, что нам Олег пишет. Пишет Олег К. из Москвы, пишет, уже давным-давно известно, в том числе на опыте введения сухих законов, по исследованию потребителей наркотиков чрезвычайно финансово выгодно наркоторговцам. Поэтому главные противники легализации потребления наркотиков именно наркоторговцы. Характерно, что с такой инициативой выступил покровитель уголовников, в кавычках, типа Петейка Грызлов. Ищите, кому выгодно. Ну, оставим на совести Олега К. выражение, словосочетание покровитель уголовников. Это не надо было, наверное, даже произносить в эфире. Дело не в этом. Я просто хотел с этим. Вы не согласитесь? Вы знаете, мне на самом деле постоянно возникает такой вот вопрос. А почему водка? Да, тоже психомиметическое вещество, правильно? Которое относится. Почему она свободно продается в магазинах?
Ну, вы же знаете, табак. Что есть около несколько десятков стран, где водка не продается, где вообще в этой культуре нет водки. Да. И поэтому не надо думать, что это как бы везде, во всем мире так. Это значит, как бы общество уже все в этом плане стало несовершенным, неблагополучным. То есть это оно уже утратила внутренние ресурсы бороться с этим. То есть достигла максимального разложения. Вот и все. Питала в культуру.
Павел из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вас слушаю, понимаете, вы как-то из середины выхватываете. Вы не говорите главное, вы говорите о последствиях, а не о причинах. Во-первых, с 91 года государство вообще самоустранилось от всех социальных программ, от всего чего угодно, понимаете? А второе, нужно выкинуть телевизор, понимаете? Молодежь уже расселена так, что она смотрит телевизор, она смотрит и думает, что в сериалах это вот есть настоящая жизнь. Понимаете, о рабочей там ни слова, красивые дома, машины, и, значит, там обманул на 500 тысяч, это называется, сделал работу и что-то такое произвел. И, во-вторых, в-третьих, уже рентабельность такая высокая, продажа наркотиков и так далее, что никакой чиновник там не устоит. Общество расселено, понимаете, уже поздно что-то предпринимать. Я так думаю, может, пессимистично, но, по сути, это так. Благодарю за внимание.
Вы повторили то, что я сказал по поводу водки, что мы уже расклены. Но я думаю, что по наркотикам мы еще не расклены. Вот видите, и Грызлов верит, что победить можно. Причем удивительно совершенно простыми средствами. Типа вот позови всех на войну, и все сразу произойдет само собой.
Да, и, к сожалению, говорить о том, что если война проиграна, пропускать руки, то есть смысла тоже в этом никакого я не вижу. Потому что если мы говорим о том, что мы проигрываем, но это там не запрещает нам продолжать бороться.
Вот, Ксения, можно с вами здесь комментарии вставить. Вообще Россия как новое молодое государство, вот уже радиослушатели обратили внимание, что за 20 лет, именно за 20 лет, это не срок для войны. Мы вообще не воевали еще. Институциализация политики, вот как новая функция деятельности государства, да, как новое направление деятельности, только-только выстраивается. Потому что знания Путин подписал о создании антинаркотического НИИ в прошлом году. Только укомплектовано. Только сейчас вырабатывают направления основных научных исследований. Это я вам открою такую новость. То есть институциализация знаний в стране происходит. Появилась структура, которая будет отвечать за научные исследования в этой области. Раз. Но это все лишь прошлый год.
В Москве, да?
Да, в Москве. Вот интересно будет увидеть результаты работы через несколько лет. Это институциализация знаний. Стратегия президентом подписана в прошлом году. Худо-бедно как-то обсуждалась. Это второй момент. Институциализация для меня политики. Третий – координация. Есть ведомства. Пусть они пока слабо, не могут повлиять на министров, но ведомства есть, которые говорят: министры, приди и послушай. Государственный антинаркотический комитет, который координирует. Институциализация есть, указ президента, и вот подготовки кадров нет. Пока нет подготовки кадров, именно менеджера в этой области, для субъекта федерации, для муниципальных образований, которые знают проблему со всех сторон. Но она для них не нарезанная, а целостная. Так же, как целостный человек, как общество. Вот таких специалистов никто пока не готовит. Ну, а на это вот ушло последние 10 лет. А какая война? Вот тогда только начнется война с точки зрения.
Георгий, а пока ее не нет. Виктор. Я не верю в то, что все это
но направление, нет, я могу доказать по датам.
Каких-то всяких бессмысленных бюрократических
препонок. Это диалектика. С одной стороны, что-то все тормозит и ухудшает. А при этом в фоне какие-то ростки идут.
Вячеслав из Калужской области, пожалуйста.
Добрый день. Вот этот случай сегодняшний с полковником Будановым, это вот очень плохой случай. Этот кровная месть, это может привести к беспорядкам в Москве на выходных. Это очень плохой поступок. А вот вообще вот с нашими солдатами был такой опыт открытия клиник для солдат, которые воевали в Афганистане, в Чечне и стали наркоманами там или алкоголиками, потому что их же, как обычно, там возьмешь высотку, им там обещают или бутылку водки, или какой-то, или марихуаны, они возвращаются оттуда все очень часто зависимые, каждый второй. Спасибо.
Ну, вопрос очень хороший, конечно.
Это отдельная тема.
Он отдельная тема, и в то же время, конечно, обычно все, кто проходит горячие точки, все идут через реабилитацию. Это я могу сказать, как в прошлом человек, имеющий отношение к этой системе. Там не обязательно наркология, там просто у людей стресс. Его реально надо снимать, то есть помещать в ситуацию восстановления. Это делается.
Геннадий из Воронежа, пожалуйста. Вот Альберт нам пишет, ведущему и гостям, всякая либерализация в наркопотреблении приводит в наших условиях к коррупции и беспределу, поэтому нужны жесточайшие меры к наркоторговцам, смертные казни или уничтожение эскадронами по китайскому или же американскому образцу. А для наркоманов тоже больница, тюрьма и трудотерапия обязательно. Только так, око за око, зуб за зуб. Да? Я вот хочу привести, пока вот мы обсуждаем меры либерализации или наоборот ужесточение наркополитики, все это происходит на фоне появляющихся вот таких вот, например, публикаций в газете «Известия». Да, например, в распоряжении газеты «Известия», я цитирую, оказалось письмо заместителя главы Минздравсоцразвития Вероники Скворцовой, адресованное председателю комиссии по здравоохранению Мосгордумы Людмиле Стебенковой. Как следует из документа, ведомство выступило за ограничение продаж кодеиносодержащих препаратов в регионах. Однако провести это решение будет непросто. Таблетки от кашля и головной боли, содержащие кодеин, наркоманы используют для приготовления сильнодействующего наркотика дезаморфина. Этот наркотик разрушает организм человека за 2-3 года. По данным Минздравсоцразвития, в Хабаровском крае рост потребления таких препаратов за минувший год составил 1100%. Да, в Белгородской области 82,5%, в Ленинградской тоже 82%. А разработанный Минздравом законопроект о контроле препаратов, по сведениям известным, тормозит мощное фармацевтическое лобби. Его футболит уже с февраля, пожаловался «Известиям» источник Минздрава. Футболит, по-моему, еще дольше, но на самом деле, вот тоже, как это объясняется, да, с одной стороны, Борис Грызлов выступает за ужесточение, так сказать, наркополитики, а с другой стороны, вот мы наблюдаем эту уже ставшую, по-моему, до неприличия вообще противную и отвратительную ситуацию с продажей кодеиносодержащих наркотиков свободно в аптеке наркоманов. Что вы на это скажете? Да, к вам, пожалуйста. И не только к вам, Ксении тоже.
Я вспоминаю статью Лукичева «Принципы управления сразу социально-экономическими системами», которая утверждает, что вот рынок, он вообще штука такая, специфическая. То есть, если соединяются в государственной политике две взаимопротивоположные цели – развитие рыночной экономики, с одной стороны, а с другой стороны, реализация социальных программ, то можно как бы сразу быть уверенным, что ничего не получится вот с этой социальными программами. Потому что самый доходный вот, как бы бизнес, самые быстрые деньги – это от наркотиков, от торговли. Если, а рыночная экономика чем живет? Идеология, что нужно иметь деньги любым путем. Самое главное, все решает деньги. Уходит труд, уходят ценности, уходит успех именно как у собственных усилий. И вот мы сегодня в этом обществе пребываем. Поэтому то, что вы говорите, это как раз вот и не сочетается с одной стороны. То есть Голикова, продавая кодеин, содержащий препарат, исходит из рыночной концепции. Да наплевать на наркоманов. У меня прибыли идут по своему ведомству. А поскольку президент поручил Иванову, ФСКН, решить проблему наркотизации, он за запрет. Вот она как раз простая штука, объясняющая, ножницы, что да, это ножницы. Поэтому Иванов серьезно растет, как уже от директора ФСКН, на мой взгляд. Вот я смотрю выступление последнее в Ставрополе. Он растет почему? На мой взгляд, в своих публичных выступлениях, вот уже как председатель антинаркотического комитета. Потому что он не боится говорить, что, к сожалению, государство проигрывает. И говорит, в каком вопросе. Не просто общая фраза и пошел дальше, а именно говорит, если здесь проигрываем, значит, должны выиграть. Если мы проигрываем реабилитацию, если у нас миллионы наркоманов ходят неприкаянных, значит, надо создать национальную систему. Создадим, не создадим, но он хоть правильно диагноз ставит. Вот так и здесь. Вот сказал, если у нас пошла дезоморфиновая наркомания, значит, мы должны эту проблему решать. А другое дело, что Грызлов бы взял да поддержал его и нашел механизм влияния партийное на Голикова, чтобы хотя бы власть наша, элита, договорилась и стала консолидированной. Если она не договорится, она никогда не сможет обществу однозначно, в общем-то, обеспечить безопасность от этой беды. Она плохо договаривается.
Геннадий из Воронежа, пожалуйста.
Да, добрый день. Хотелось бы сказать по поводу того, что Борис Грызлов, вот, ну, на этой теме не один еще человек делал такие вот шаги. Ездить можно долго, вот что, но ничего не делая об этом. Вот. Дмитрий Медведев, ну, предлагать, что ждать, ну... Шанс предлагали дать вот Екатеринбурге, вот, и от этого что-то изменилось, человек сам создал, сам начал заниматься, и чем закончил, все знают прекрасно.
Да, Ксения, вы что скажете вообще об этой ситуации? Я знаю, что вы недавно побывали в одном маленьком местечке, где очень своеобразным образом борется с влиянием алкоголизма, в частности.
Ну да, действительно, есть такая достаточно примечательная история, да, о семье, живущей в Новгородской области, в 130 километрах от Новгорода, в совершенно небольшой деревне. В принципе, что удивительно, деревня по местным меркам считается очень благополучной. Там находится самый крупный колхоз местный, и где люди зарабатывают и по местным меркам, и по меркам даже города достаточно приличные деньги, при условии того, что тратить их на те вещи, на которые тратят горожане, им нет необходимости. У них какие-то свои другие бытовые нужды. И, значит, ситуация следующая. Мать привезла свою семью из Узбекистана 20 лет назад. У нее есть сын и дочь. Сын женился и живет отдельно в доме в своем. Но сын, значит, употребляет алкоголь, в принципе, таким деревенским меркам хорошо употребляет. У него все местные, значит, соседи у него собираются. И мать решила бороться с тем, чтобы алкоголь не попал в ее семью и с точки зрения ее дочери. Она сделала очень просто. Во-первых, она решила смотреть на сына, но не живя с ним рядом. Она выехала в сарай, где раньше была конюшня. Значит, живут они в этом сарае 20 лет практически. С тех пор, как они приехали, они буквально сразу же переехала туда жить. Отказывается уезжать совсем, чтобы все-таки держать под контролем своего сына. Забрала к себе дочь. И дочь свою, она не просто держит в этом сарае, она ее периодически закрывает. Когда она куда-то уходит, возвращается, если она, дочь куда-то собирается пойти, хотя, в принципе, у нее никаких интересов знакомых в этой деревне, в принципе, наверное, благодаря политике матери, нету, она берет ее с собой. И когда... Случайно совершенно...
А сколько лет дочери?
Да, дочери, да, на минуточку, 38. То есть она была до приезда в Россию.
То есть 20 лет она прожила в сарае, никуда не уходила практически.
Она была абсолютно социально, она училась в школе. Когда они приехали, первое время она работала в колхозе. Потом, значит, мать перед лицом этой общей проблемы, она ее просто закрыла. И дочь сейчас говорит о том, что она сама готова сидеть в этом сарае, чтобы ее никто не трогал. Чтобы она все время говорит о том, что все время пьяные люди ломятся к ним туда, и, в общем, надо же счастливо сидеть в этом случае под замком. Правда, когда уходит мать, она говорит, что, конечно, ей хотелось бы все это дело прекратить и вообще уехать в город, или хотя бы переехать в нормальное жилье. И тут такой, не знаю, какая-то легкая версия стокгольмского синдрома, когда она, с одной стороны, уже принимает своего мучителя, да, в этой ситуации, потому что люди живут абсолютно асоциально. Но в то же время она пытается найти какие-то оправдания для этой ситуации. Я не могу сказать, что сейчас я готова оценивать эту ситуацию с точки зрения, правильно делает мать или неправильно. Для этого есть и законодательство, и этой проблемой сейчас занимаются правоохранительные органы Новгородской области. Ну, насколько мне известно, прокуратура не сможет найти там уголовного какого-то состава и повлиять на людей с точки зрения того, чтобы они не жили в таких условиях, они тоже не могут. Если хотите, живите в палатке. Да, но сам прецедент такой о том, что буквально физическим способом мать борется за здоровье. Ну, правда, она борется за ее здоровье вот в этой плоскости, пить не пить, но она не борется за ее психическое здоровье, потому что психика у барышни совершенно расшатанная.
Да, вот уникальное явление, конечно, так бороться против, значит, вот окружающей среды.
Ну вот интересно, что у нас почти нет исследований о совокупном потреблении алкоголя и наркотиков. Это очень плохо, потому что у финнов такие исследования есть. И мы сейчас перевели одну из статей очень интересных и поместим тоже у себя на сайте. Можете тоже ее потом посмотреть, потому что проблемы взаимосвязанные. Проблемы, как сообщающие сосуды. Единственное, они как бы разведены по возрастам, по секторам, по социальным группам. И, конечно, для России как бы одна уже традиционная и застарелая, а другая сравнительно молодая, особенно для, с учетом новой государственности. И вот здесь, конечно, все, кто вдруг в угоду легализаторов международного масштаба или доморощенных, говорят, что война проиграна, они сразу передергивают ситуацию, как бы, и задают нам невыгодный, ну что ли, вот этот вот невыгодную арену для дискуссии. Ведь мы действительно не воевали. 10 лет прошло, это когда мы падали в героиновую эпидемию, потом начался антимаркетинг, но все равно, видя, что произошло, государство стало постепенно делать шаги на разных вот уровнях, создавая как бы институты для того, чтобы все-таки эта деятельность государственная стала эффективной. При всей коррупции, при всей вот, что плохого у нас есть, социальная особенная расслоенность, недоверие населения власти, я ничего это не снимаю, но я вижу, что у нас никто не собирается как бы все-таки сдаваться. Даже против той же Голиковой, смотрите, какие бы она доходы не приносила, на кодеин содержащих препаратов, ведется активное накопление материалов против ее позиции. И вопрос не закрыт. Посмотрим.
Ну, он так долго не закрыт, а уже сколько людей вообще умерло от этого крокодила.
А вообще? Кто сказал, что человек – ценность в капиталистическом обществе? Или вы помните то советское общество?
Тогда вообще надо легализовать наркотики. Зачем тогда? К чему все это вообще? Вот у нас нет ценности человека. Мы живем в капиталистическом или в каком? Социалистическом непонятном обществе.
Дело в том, что если легализовать, не только человек пострадает, общество начнет страдать. Вот в чем вопрос.
Да хотя бы заменительную терапию применяли вообще, которая распространена. На Украине он уже повели в действие. И вы знаете, а что?
Там очень сложно.
Очень можно повести большое количество материалов, публикаций на эту тему, в котором рассказывается о том, как все это проходит. Хорошо, немецкие варианты и так далее. Хорошо, наша передача подошла к концу. Конечно, мы точку ставить не будем. Говорит Радио Свобода, вы слушали «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были обозреватели интернет-издания Фонтанка.ру Ксения Потеева и эксперт в области антинаркотической политики Георгий Зазулин. Вел программу Виктор Рызунков, за пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. Композиторы Петербурга. Победоносцев общественно-политической и духовной жизни России. Буденброки Томаса Манна на Театральной площади. Ведущая Марина Тимашева. Оставайтесь с нами.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Концерт Затройского приравнен к пожару. Власти против музыкантов.
Комментарии экспертов.
Новая Великая депрессия. Возможно ли она?
Право автора.
Грустно побеждать. Валерий Панюшкин. О борьбе детей с чиновниками.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.